Добрый вечер всем собравшимся в этом зале на программе Александра Лисичного «Принципы лучшей жизни». Мы очень рады встрече с вами. Мы также очень рады видеть тех, кто участвует с нами в трансляции в интернете.
Мы желаем, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен радостью, приятным общением и счастливыми улыбками ваших родных и близких.
Сегодня нашу программу украсит пение Галины Четыриной «Твой дивный мир для нас».
Дивный мир, небесный свет и радость дня, все у тебя. Звезд манящих хоровод, полет мечты.
Держи.
Дорогие друзья, хотим напомнить вам, что наши встречи проходят по выходным по 22 ноября включительно. Трансляции программы можно смотреть по адресу www.mosadvent.ru.
Приходите на программу, смотрите ее в трансляции, приглашайте ваших друзей и знакомых. Также оставляйте ваши отзывы и пожелания на странице программы в сети Facebook. Мы будем рады общению с вами.
Следующее произведение «Я хочу увидеть город». Сегодня наша тема – стремиться к духовному росту.
Мы приглашаем на сцену ведущего программы Александра Лисичного.
Итак, дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы продолжаем сегодня вечером мы продолжаем размышления над посланием апостола Павла к Ефесянам, в котором апостол Павел предлагает целый ряд принципов лучшей жизни. Некоторые из них мы с вами уже рассмотрели, И вот сегодня один из принципов, который затрагивает в своем послании апостол Павел, это принцип духовного роста. Лучшей жизни, полноты христианской жизни не бывает, если христианин не растет духовно. Сейчас мы с вами обратимся к еще одной молитве апостола Павла. Прошлую субботу вечером мы уже рассматривали с вами первую молитву апостола Павла, которая записана в первой главе, во второй части первой главы. Третью главу апостол Павел также завершает молитвой. Давайте мы сейчас прочитаем вместе с вами слова молитвы апостола Павла, то, о чем он молится. Он делится с Эфесской церковью своей молитвенной жизнью, что его больше всего волнует, что его беспокоит. Итак, третья глава, начиная с 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию». Итак, Павел снова преклоняется перед Господом в молитве, склоняется перед Господом в молитве. Помните, мы в прошлую субботу вечером размышляли о том, что самое великое человек чаще всего постигает не путем размышления, приходит к этому не путем размышления, каких-то интеллектуальных усилий. Самое великое человек постигает тогда, когда он молится, или тогда, когда за него молятся. Павел очень хорошо знает великую силу и преимущество молитвы. Он знает, что Эфесская церковь будет читать его послание. Он знает, что само по себе послание чему-то Эфесскую церковь научит. Но он очень хорошо знает, что большее для Эфесской церкви сделает его молитва. И вот в молитве Павел снова же показывает или рассказывает Эфесской церкви, что христианство – это никакая не статичная религия. Это не совокупность правил, не совокупность догматов, которые человек должен принять и успокоиться на этом. Христианство – это непрекращающийся рост, непрекращающееся внутреннее движение, изменение. И только тогда оно становится необычайно привлекательным для окружающего мира. Такой христианин никогда не скажет, что ему скучно верить. И заранее я хочу сказать, что вот эта молитва апостола Павла, она находится вот в этом большом отрывке, о котором мы сегодня говорили до обеда. Этот отрывок посвящен теме церкви. Поэтому Павел не мыслит индивидуалистический духовный рост. Мы живем сегодня в то время, когда даже христианство рассматривается исключительно в контексте моей личной жизни. Я духовно расту, я изменяюсь. Это касается исключительно меня. Павел так не мыслит, он понимает, что духовный рост, настоящий духовный рост, возможен только в церкви. И проявляются плоды этого духовного роста в первую очередь во взаимоотношениях в церкви. Ну, а теперь давайте мы больше рассмотрим те мысли, которые содержатся в молитве апостола Павла. Итак, он молится. Что же он просит у Бога? Что его волнует? Чего он хочет для Эфесской церкви, чтобы у нее этого было больше? Так он говорит о том, что он молит Господа о том, чтобы чтобы Дух Божий крепко утвердился во внутреннем человеке каждого христианина, чтобы Христос верою вселился в сердце верующих людей. Мы затрагивали немного эту тему. Павел нигде не говорит в своем послании «Бог триедин». Но, когда мы вникаем в послание к Эфесской церкви, мы видим, что для Павла свойственно тринитарное мышление. И он, для него един Бог, который проявляет себя, в личности Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому, когда он говорит, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, по сути дела, он говорит о некой одной и той же реальности разными словами, которая должна заполнить сердце каждого христианина. Кажется, так вот в Эфесской церкви-то у христиан Эфеса разве до этого Дух Божий в их жизни не присутствовал? Христос не наполнял их сердце? Вспомните, в конце своего словословия, в первой главе, в 14 стихе Павел говорит, что вот Господь запечатлел нас обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления, удела его в похвалу славы его. Павел знает, что в жизни верующих, в жизни христиан присутствует Святой Дух. Но Павел говорит, нет, я хочу, чтобы Дух Божий заполнил вашу жизнь еще больше, потому что Господь не мерою дает Духа. Нельзя сказать однажды, что Бога в моей жизни достаточно, присутствия Божия в моей жизни достаточно. Павел говорит, нет, я хочу, чтобы еще больше присутствовал Дух Божий, Господь Иисус Христос в вашей жизни. И он использует две метафоры, два образа. Укорениться, то есть чтобы Дух Божий пустил в вашем сердце глубокие корни, чтобы никакой ветер жизненных испытаний или наоборот благословений не вырвал с корнем это дерево Духа, растущее в вашем сердце. Чтобы Христос был, для Господа Иисуса Христа в вашем сердце был прочный фундамент. Чтобы, вспомните притчу Иисуса Христа о доме, который построен на песке и который был построен на камне. Чтобы ваш духовный дом был построен на камне, на Иисусе Христе. Чтобы снова же никакие ветры, никакие стихийные бедствия, которые вы будете проходить в вашей жизни, они не разрушили вашу веру, чтобы ваш дом не был построен на песке. Но самое интересное, когда это происходит в жизни христианина, апостол Павел это очень хорошо подчеркивает. В чем в первую очередь выражается присутствие полноты Божией в жизни христианина? И вот 18 стих об этом говорит, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Итак, присутствие Духа и Иисуса Христа в нашей жизни, триединого Бога в жизни христианина, если это есть, то в первую очередь это должно проявиться в той любви, которую ты проявляешь в отношении окружающих тебя людей. Поэтому, когда христианин заявляет «Господь со мной», но брата своего терпеть не могу, или мужа своего терпеть не могу, тоже бывает, или жену, но Господь со мной, то с точки зрения Павла это нонсенс. Это есть вот в литературе такое понятие оксюморон, ну, это вот сладкий сахар, ой, простите, горький сахар. Ну, это же несочетаемое, горький сахар. Сахар должен быть сладким. Так вот, когда христианин говорит, Господь со мной, но кого-то терпеть не могу, Павел бы сказал, что ты говоришь? Если Господь с тобой, если Дух Божий присутствует в твоей жизни, в первую очередь это должно проявиться в твоих отношениях. И никак иначе. Сегодня, наверное, и вы слышали такие высказывания. Иисус в моем сердце. Но в церковь я ни за что не пойду. Павел бы сказал, я не понял, это как? Если Иисус в твоем сердце, то этот Иисус, этот Дух Божий, они должны влечь тебя в церковь. А что ж ты на них ходишь? Да там такие, там такое. Павел бы сказал, послушай,
Если в твоем сердце присутствует Господь, то ты будешь движим любовью к этим людям, такой же любовью, которая была в Иисусе Христе, который пришел в падший мир, а в этом мире ничего доброго не было. И Павел характеризует состояние падшего мира. Помните, мы говорили с вами, вы были мертвы по грехам и преступлениям вашим. Ничего доброго не было, но Иисус пошел в этот мир. Если тобой движет его любовь, то эта любовь будет влечь тебя в церковь. Поэтому, когда Господь пребывает в жизни христианина по-настоящему, это в первую очередь выражается в его любви, в первую очередь в семье, в церкви. Этот человек становится источником любви и мира для окружающих. Иначе быть не может. И Павел это очень хорошо понимает. Кстати, если вы обратите внимание, Павел неоднократно обращается к Эфесской церкви и так вот время от времени напоминает им о любви. Видимо, он уже тогда видел какие-то тенденции в Эфесской церкви, о которых потом, негативные тенденции, о которых потом написал Иоанн, движимый Духом Божиим, послание к Эфесской церкви во второй главе книги Откровения. Вы помните, в чем Господь в первую очередь упрекает Эфесскую церковь? Ты оставил первую любовь свою. Ты все знаешь, но ты оставил первую любовь свою. Поэтому Павел молится, он просит Господа, чтобы вот эта полнота Божья присутствовала в их жизни, и в первую очередь он понимает, эта полнота выразится в добрых, любящих взаимоотношениях в церкви. И обратите внимание, Павел здесь же показывает, что вот эта укорененность и утвержденность любви, вот она не может быть индивидуалистической. Она обязательно проявляется во взаимоотношениях. Следующая часть 18 стиха. «Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина». Обратите внимание снова же, не сам ты не можешь постигать полноту Божью, Божий характер, Божье величие вне церкви. Чтобы вы могли, говорит Павел, постигнуть со всеми святыми, не самостоятельно, а в контексте церкви происходит познание истины и нашего Господа, возрастание в этом познании. И, конечно же, Павел говорит дальше, он понимает, как это непросто иногда, поэтому он и молится. Ну, иногда, ну, у нас не укладывается в голове, как можно любить этого человека, как можно прощать этого человека, как можно принимать этого человека. Тем более, что иногда мы реально видим, какой этот человек есть. И Павел говорит, я понимаю, как это бывает тяжело. Я понимаю, что иногда не наших душевных, не наших интеллектуальных способностей не хватает для того, чтобы понять, как можно проторить дорожку к сердцу вот этого тяжелого, невероятно трудного человека. Поэтому он говорит, чтобы вы уразумели, он молится об этом, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Вот та любовь, о которой говорит Павел, это не совокупность каких-то принципов, которые надо усвоить, и все. Эта любовь превосходит разумение. И иногда для того, чтобы проявлять любовь к ближнему, необходимо быть с точки зрения человеческой безумцами. Иногда это безумие. Поэтому Павел говорит, я хочу, чтобы вот это превосходящее разумение, любовь Христова наполняла вашу жизнь, чтобы вы вот в плане любви к другому человеку не были расчетливыми, взвешивающими людьми, которые прикидывают, а что будет, если я вот это вот сделаю, а что будет, чтобы я вот это сделаю. Вы в этой любви должны быть как Мария, которая разбила алавастровый сосуд и вылила на ноги Иисуса. И с точки зрения человеческой это было полнейшее безумие. Годовую зарплату вылить почти вот это 300 динаров, это почти годовая зарплата, разбить и вылить на ноги. И помните, как умные стали рассуждать? Они действительно были умные. Это пожертвование для Адры было бы лучше. Ну, тогдашней Адры. Или в отдел Тавифы, или еще что-то. Они были очень умными. Она была безумной в своей любви к Иисусу. И иногда вот этот шаг, который мы делаем навстречу нашему ближнему в церкви, он бывает невероятно трудным. Его невозможно вот просчитать, продумать. Иногда надо просто отдаваться влечению Духа Божьего и идти навстречу своему ближнему, что бы ни говорил по этому поводу наш разум. Но Павел хорошо понимает, что это дело не призыва, это дело молитвы. Это та тайна, которую совершает в человеческом сердце Божий Дух. Он очень хорошо понимает, что это то, что не происходит вот так, в один присест. Вот я прочитал книжку и понял. Нет, это то, что совершает в жизни христианина Господь по молитве. Послушайте, если вы иногда попадете в ситуацию, когда вам трудно принять другого человека, когда вдруг между нами вспыхнет вражда. Помните, мы до обеда говорили, что в этом мире мы все дышим воздухом вражды. Нам проще реагировать на инаковость другого человека враждой. Иногда эта вражда становится для нас абсолютно оправданной. И наш разум говорит: да, так надо. А Господь говорит: никакого оправдания нет. Если вы попадаете в эту ситуацию вражды, не пытайтесь в первую очередь понять. Пытайтесь больше молиться. Павел молится, потому что он знает, что молитва совершает самое главное в жизни христианина. Ходатайствуйте за враждующих людей в молитве. Даже если вы не вовлечены в какую-то вражду, а видите враждующих, стойте на коленях. Есть вещи, которые делает Господь в человеческом сердце своим духом. Иначе ничего не поможет. Я как-то рассказывал вам историю о женщине. Я был еще совсем мальчишкой. В нашей церкви было две родных сестры, которые не разговаривали друг с другом 30 лет. Одна из них была исключена. И за эти 30 лет ни один пастор же вообще не применялся, и каждый пытался как-то изменить ситуацию, но вот эта исключенная сестра была как неприступная крепость. И уже все махнули рукой. Только изредка, но вспоминали они в молитве. Я никогда не забуду этот момент, когда во время молитвенной недели, она была в конце года, это мы ее называли все Баба Лена, она вдруг встала, говорит: я хочу что-то сказать. Ее уже никто не трогал, все боялись к ней подходить. Она встала и говорит: я хочу что-то сказать. И вся община напряглась. Потому что подумали, сейчас начнет снова. Она встала и стала просить у общины прощения. Она стала просить у своей сестры прощения. И там, это даже была не суббота, это было среди недели, там состоялось примирение этой ожесточенной сестры с общиной. И это примирение не состоялось, потому что ее кто-то убеждал, кто-то ее посещал. Уже много лет ее никто не посещал. Уже все ее боялись и обходились стороной. Но Дух Божий продолжал действовать. И я уверен, что то, что с ней произошло, произошло только по молитве. Когда слова перестают действовать, когда человек перестает нас слышать, когда нас перестают понимать, когда между нами возникает стена отчуждения, остаются только колени и больше ничего. И Бог призывает нас молиться, как молился Павел, о тех людях, о которых мы заботимся, переживаем или с которыми нам очень трудно, чтобы и в их сердце Дух Божий пребывал, и Христос во всей полноте, чтобы наши враги, наши трудные люди были укорененные и утвержденные в любви, чтобы они тоже уразумели превосходящее разумение любовь к Христову, потому что когда ты ее уразумеваешь, Ты не можешь жить враждой. Это невозможно. Итак, Павел молится об Эфесской церкви. Он очень хорошо понимает, что Эфесской церкви нужнее всего. И вот в молитвах Павла, в послании к Эфесской церкви, лучше всего выражается его понимание самых острых, самых животрепещущих и насущных нужд Эфесской церкви. Духовный рост возможен тогда, когда христианин молится. И молитва становится для него все больше и больше дыханием жизни. И молитва все меньше и меньше для него становится унылой формальностью, которую он исполняет по привычке. И тогда такая молитва преображает и его жизнь, и жизнь тех, с кем он знаком. Но Павла это не останавливает. Он молится, но он и обращается к Эфесской церкви. И посмотрите, вот 4 глава его обращения к Эфесской церкви. Что он ожидает от этой Эфесской церкви? Он говорит, да, я за вас молюсь. Да, мы говорили до обеда. Павел раскрывает картину, как во Христе Иисусе Господь убил на кресте, вражду на Голгофском кресте. И оснований для вражды нет. И всякая вражда – это проявление того, что человек покоряется не Божьей силе, а вот этим вот побежденным Иисусом Христом, смертью и воскресением, силам. Да, Павел все это показывает, но дальше Павел говорит, но я призываю и вас что-то делать. Давайте мы посмотрим, к чему призывает апостол Павел Эфесскую церковь. Итак, начало 4 главы. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». Павел молится и обращается к Богу в молитве, а потом к церкви он обращается с мольбой. Он знает, что есть вещи, которые христианин тоже призван делать в своей жизни. И он перечисляет несколько моментов, к которым он призывает Эфесскую церковь. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Иногда христиане говорят так, вот ты должен быть естественным и поступать так, как побуждает тебя сердце. Павел очень хорошо понимает, не всегда надо поступать так, как побуждает тебя сердце. Поэтому, если тебя сердце побуждает унизить ближнего своего, то ты не должен идти по побуждению твоего сердца, откликаться на побуждение твоего сердца. По сути дела, вот в этих словах апостол Павел говорит, я призываю вас в своей жизни, во взаимоотношениях в церкви, во всем многообразии взаимоотношений в церкви, проявлять характер Божий. В самых трудных обстоятельствах, в самых невыносимых отношениях ты, как христианин, призван проявлять характер Божий. Почему я так говорю? Ну, давайте несколько моментов рассмотрим с вами. Когда Павел говорит о смиренномудрии и кротости, которая должна быть в жизни христианина, которую он призван воспитывать в своей жизни, то на кого он как бы намекает здесь? Помните последние слова Евангелия от Матфея в 11 главе? «Ибо я кроток и смирен сердцем». А долготерпение – это чье качество? Господь Бог, Бог долготерпеливый, милосердный. По сути дела, Павел использует слова, которые в Писании открывают нам, через которые в Писании открывается нам характер Божий. И Павел говорит, послушайте, вы в церкви призваны. Вот это та планка, к которой вас ведет Господь. Не меньше. Вы призваны в церковь к воспитанию богоподобного характера. Во всем многообразии в церкви богоподобный характер, отношение в церкви, богоподобный характер должен становиться вашим мерилом. Это, Павел очень хорошо знает, это непросто. И иногда проявить характер Божий во взаимоотношениях с людьми невероятно трудно. Это действительно ценой крови и пота, ценой креста дается, но другого пути нет. Павел молится, а потом говорит: «Итак, вы понимаете, к чему вы призваны? Меньшего не дано. Христианин, который измеряет свою жизнь только системой определенных правил и соответствием этим правилам, он еще ничего не понял. Смысл не в правилах. Если и есть правила, то они существуют только для того, чтобы помочь человеку достичь вот этого богоподобного характера». И, в общем-то, вот эта часть 4 главы с 1 до 16 стиха, она о том, что разными путями Господь, как разными путями Господь ведет свою церковь к духовному росту. Если вы прочитаете дальше эту главу, Павел говорит: Господь дает церкви дары. Давайте мы посмотрим на эти слова. 11 и 12 стихи. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Для чего? Для чего даны дары? «К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова». Любой дар, который ты получаешь, любая возможность, которую тебе Господь предоставил, даны для чего? Для того, чтобы тело Христово росло. И Павел дальше говорит: «Доколе не придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И вот эта вот зрелость, полный возраст Христов проявляется в первую очередь в богоподобном характере. Павел очень хорошо знает, что бывает с церковью, когда она перестает расти. Помните его обращение к Коринфской церкви, как он характеризует состояние коринфян? Это 1 Коринфянам 2 глава. Вот послушайте. Простите, 3 глава. «И я не мог говорить с вами, пишет Павел, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были не в силах, да и теперь еще не в силах». И в чем вот это младенчество Коринфской церкви выражается? 3 стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если бы между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Павел говорит: вы младенцы во Христе. Поэтому, когда он обращается к Ефесской церкви, он призывает их расти. Церковь, которая не растет, превращается в вот этих вот плотских младенцев, которые занимаются только тем, что бесконечно выясняют между собой отношения. Вот это их любимое развлечение в церкви становится. Выяснять, кто прав, а кто виноват, и кто больше прав, и кто больше виноват. И жить в разногласиях, вражде, спорах и зависти. Павел очень хорошо знает, к чему приходит церковь, которая духовно не растет. Поэтому вся вот эта вот 4 глава, это с 1 по 16 стих, это призыв Павла к духовному росту. Он молит Ефесскую церковь, чтобы они возрастали в отношениях. И есть еще одна деталь, о которой говорит Павел, чтобы они возрастали в истине. Церковь должна знать Божью истину. Послушайте вот эти вот слова. «Дабы», 14 стих, «дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения». Чтобы вы знали Божью истину. В конце 2 главы он говорит: вы утверждены на основании апостолов и пророков, на учении апостолов и пророков. Павел очень хорошо понимает, что знание Божьей истины, оно невероятно важно для членов церкви. Без нее духовный рост невозможен. Я часто рассказываю этот пример. Однажды к нам приехал из одной из стран СНГ молодой человек поступать на богословский факультет, выросший в церкви. И мы его спрашиваем: скажи, пожалуйста, сколько в книге Псалтирь псалмов? Он немного напрягся и говорит: ну, где-то 180. Потом мы его спросили: а скажи, Евангелие от Фомы находится до Евангелия от Марка или после? Он немного напрягся и уверенно сказал: после. Послушайте, когда мы так знаем Писание, то любой ветер учения, лжеучения, выдернет нас из Божьей Церкви, вырвет нас, потому что наши корни не глубоко, мы не понимаем и не знаем Божьей истины. Иногда я спрашиваю у абитуриентов, я говорю: послушайте, расскажи, пожалуйста, ты не слышал, вот какие-то странные учения пошло в церкви. Представляешь, нашли в книге пророка Даниила 70 седьмин. Ты ничего не слышал о 70 седьминах в книге пророка Даниила? И человек говорит: я ересями не занимаюсь. Дорогие мои, есть Божья истина. И это не просто какая-то теоретическая конструкция, которую нам просто положено изучить и знать. Павел понимает, что духовное возрастание – это возрастание в отношениях. Это так. Это возрастание в меру полноты Божьего характера. Это так. Но это возрастание невозможно без возрастания в Божьей истине. Но и тут Павел вносит свой корректив, и очень важный корректив. Если это действительно возрастание в Божьей истине, то посмотрите, в чем это выражается. Чтобы вы истинную любовью возвращали в того, кто есть глава Христос. Даже возрастание Божьей истины, оно проявляется в первую очередь в отношениях любви, которая наполняет жизнь человека. Итак, Павел молится, и Павел призывает церковь к непрекращающемуся духовному росту. Он очень хорошо понимает, чем чревато для церкви, когда она останавливается в своем духовном росте. Когда ты перестаешь по утрам читать Библию. Когда молитва для тебя становится просто формой. Когда вражда становится воздухом, которым ты дышишь, и для тебя это абсолютно естественно, ты начинаешь умирать духовно. Ты становишься просто формальным христианином, в котором не может проявляться полнота Божьей силы, полнота Божьей любви, полнота красоты Божьей, и твое христианство становится абсолютно непривлекательным для окружающего мира. Расти, не останавливайся. Сегодня существуют разные системы или теории духовного роста, концепции духовного роста. Уже не одно, кстати, столетие наблюдают за тем, как развивается жизнь успешного христианина, как происходит духовный рост успешного христианина. И среди этих многих этих концепций, этих идей о духовном росте, этих наблюдений, которые уже записаны, существует одна, которая мне ближе всего. И я хотел бы сегодня с ней, этой структурой духовного роста с вами поделиться. В общем, она состоит из четырех основных блоков. Это пробуждение, очищение, просветление и единство. Это четыре блока, по которым как бы развивается наша духовная жизнь. И вот на этой стадии пробуждения что происходит? Бог находит человека. Бог встречается с каждым человеком на его, на дорогах жизни и предлагает полноту своей любви и полноту спасения. Но когда Бог открывается человеку, это в первую очередь вызывает в человеке два противоречивых желания. Ты находишь ту любовь, на самом деле, по которой тосковало твое сердце всю жизнь. Но с другой стороны, это откровение Божье открывает тебе, кто ты есть. И ты чувствуешь угрозу. И вот многие люди, когда Божья любовь и Божья святость открываются им, они влекутся к этой любви, но Божья святость показывает им их несовершенство, и им не хочется меняться. Поэтому многие люди вот на этом этапе говорят Богу «нет». Но кто-то говорит «да», и вот в этот момент происходит процесс обращения. И кажется, что вот обращенный человек – это человек, который достиг уже очень многого. Но Господь не успокаивается на вот этом вот первом твоем опыте, когда Его любовь, Его святость захватила твою жизнь. Он ведет тебя дальше. И так человек попадает в вот этот вот этап очищения. У жизни христиан, некоторых христиан этот этап растягивается на долгие годы. Потому что вот в этом, на этом этапе у многих христиан происходит серьезная борьба. Сразу, когда человек переживает этот опыт обращения, он оставляет те поступки, которые даже осуждались окружающими миром. То есть, если он пил, он перестает пить. Если он был наркоманом, он перестает быть наркоманом. Если он курил, он перестает курить. Если он сквернословил, он перестает сквернословить. Ему, вот, я встречал таких людей, они живут радостью победы. Они говорят, ну ты представляешь, какую свободу дал мне Господь. Я был вот таким, а сейчас я вот совершенно другой. Я пережил это обновление в своей жизни. И человеку кажется, что вот это та победа, которая вот является и сутью его христианской жизни. А Господь знает. И он говорит, нет. А потом он приводит человека в церковь. И человек в церкви научается еще кое-чему. Например, ты начинаешь понимать в церкви, что есть святой день Божий. Суббота для поклонения. И человек начинает решать проблемы, например, с работой в субботу. Потом он в церкви обнаруживает, что есть определенная система питания, которая тоже влияет на его отношения с Богом. И он тоже принимает определенные решения в плане того, как он питается. Потом он обнаруживает, что все-таки в церкви есть свой дресс-код. Да? Мы как-то меняем стиль одежды, и как-то внешне даже мы изменяемся в церкви. И вот он в церкви начинает проходить этот путь освобождения от тех, может быть, грехов, которые в этом мире не осуждаются, но которые уже в контексте христианской жизни абсолютно неприемлемы. Он вдруг узнает, что изменять своей жене, как это было раньше, это неправильно. Он вдруг узнает, что смотреть определенные фильмы, это тоже очень нехорошо. И он так постепенно освобождает свою жизнь от всего того грязного балласта, который был с ним в прошлом. И очень часто люди на этом этапе останавливаются. И мы даже в церкви реагируем друг на друга примерно так. Ага, вот он настоящий христианин. А почему? Ну, вот потому что он такие фильмы не смотрит, туда не ходит, вот так одевается, то ест или не ест. Ну, и в субботу на богослужении присутствует, в пожертвованиях участвует, в служении участвует. Хороший христианин. Иногда человек думает, что он хороший христианин. Вот он уже всего достиг. В моей практике где-то на это вот уходило в среднем, это очень-очень обобщенно, уходило где-то 3 года. Вот от обращения человека вот к тому, чтобы он уже стал таким вот членом церкви. Но очень часто о том, что человеку нужно идти дальше, в нем свидетельствует состояние скуки. Вот когда человек ловит себя, вот все есть, уже Библию знает, уроки субботней школы готовит, вот это вот делает, и то у него хорошо получается, а тут появляется состояние скуки. Ты открываешь Библию и думаешь, ну я ж уже Евангелие от Луки читал, я же уже знаю, о чем там написано. И вдруг христианин ловит себя на том, что молитва перестает приносить ему удовлетворение. и служение становится для него уже таким вот механистическим. Это первый показатель того, что человек остановился в своем духовном росте. Господь заинтересован вести нас дальше. А дальше Он у нас ведет для того, чтобы открыть нам то, чего мы в себе не видим, а Он в нас видит. И вот на этом пути человек открывает для себя, Господь начинает открывать человеку тот пласт его жизни, который ранее для него был неизвестен. И вот тут начинается борьба, потому что иногда очень трудно принять то, что Господь открывает тебе. То есть Он углубляет нашу покаянную жизнь. Он хочет показать нам, что у нас еще не так, что не согласуется с Его совершенным характером. И это бывает очень непросто. И это иногда Господь делает через наших братьев или сестер. Поэтому, когда меня обижают, мой брат или сестра, которому я так доверился, я вдруг обнаруживаю, что мне очень тяжело прощать. Долгое время я могу оправдывать свое непрощение несовершенством брата или сестры, но рано или поздно Господь приводит меня к тому, чтобы я понял, мое непрощение – это моя очень большая, очень серьезная проблема. Или же Господь открывает нам еще какие-то стороны жизни, которые нам трудно принять, но то, что в нас есть. И вот признание вот этих неосознаваемых часто нами сторон нашей жизни, исповедание их, покаяние в них, освобождение от них – это очень важный этап нашего духовного роста. Тот, кто не признает, тот, кто не хочет идти глубже, он остается на вот этом вот уровне формального христианства, внешне порядочного членства в церкви, но, тем не менее, внутренний человек начинает умирать. А Господь говорит: я не хочу, я тебя буду вести. Поэтому очень часто, когда мы останавливаемся в нашем духовном росте, Господь допускает в нашей жизни такие проблемы, через которые вскрывается в нас то, что мы не замечали в себе раньше. Но и на этом Господь не останавливается. И когда ты вдруг понял, что ты не умеешь прощать и принимать брата или сестру, ты исповедал этот грех и получил радость прощения, к примеру, и ты думаешь: вау, ну конечно же, вот какие замечательные изменения в моей жизни произошли. Господь говорит: нет, это еще не все, пойдем дальше. И Господь открывает нам какие-то структуры нашей личности, по сути, противостоящие Ему. Однажды я понял в своей жизни, какой же я на самом деле эгоист. Я понял, как эгоизм пропитывает все поры моей жизни. И я понял, что вот я могу освободиться от каких-то внешних негативных сторон поведения. А вот от эгоизма-то я не могу освободиться. И я помню, когда это мне дошло, я просто внутренне кричал к Богу и говорил: Боже, спаси меня от меня самого. Это уже не в моей власти. Я понял, что это та самая сущностная, радикальная проблема в моей жизни, которая мешает Господу что-то сделать со мной. Если вы помните, в книге «Желание веков» в первой главе есть потрясающая фраза, короткая, но очень емкая. Корень греха в эгоизме. Мы читаем эти слова, мы говорим: аминь, да, правильно написано. Но когда ты это на себе переживаешь, когда ты лицом к лицу сталкиваешься с собственным эгоизмом и приходишь в ужас от того, кто ты есть, и когда ты взываешь к Богу, чтобы Он дал тебе свободу от самого тебя, вот эти моменты Господь что-то делает с тобой, Он выводит тебя на новый уровень доверия и отношений с Ним. Так вот, на этом, вот это этап очищения. Господь очищает нас от таких вот внешних слоев, видимых, и ведет нас в самую глубь, чтобы мы поняли, что же мешает Ему во всей полноте действовать в нашей жизни. Иногда на вот этот период у нас идут годы, а иногда человек проживает этот период за один день. Я еще хочу одни слова привести вам из книги «Патриархи и пророки». Помните, когда братья продали Иосифа в рабство, там есть такая фраза: за один день Иосиф понял столько, сколько бы он ни понял за годы, проведенные в шатрах своего отца. Иногда Господь допускает в нашей жизни и такие дни. И тогда, когда ты кричишь: «Господи, почему все это со мной и для чего это мне?» У Господа один ответ. Я хочу, чтобы ты шел дальше. Чтобы твое христианство не было поверхностным и пустым. Чтобы твое христианство было полным, исполненным жизни, радости и смысла. И вот когда человек проходит этот период очищения, кстати, это может быть в одной из сторон нашей личности, а другие еще могут быть не затронуты Господом. Мы переходим на уровень просветление. Вот это вот просветление, это тот момент, когда, знаете, вот солнце выходит после бури. Вот в период очищения у человека столько переживаний на работе, в семье, с самим собой, с детьми, с мужьями, с женами, в церкви. Ему кажется, что вот еще чуть-чуть, и ты сойдешь с ума от всего того, что на тебя навалилось, и ты не выдержишь этого всего. И кажется, что это будет вечно. Но когда ты делаешь верные уроки из тех жизненных ситуаций, в которых ты оказываешься, ты растешь. И рано или поздно приходит, врывается в твою жизнь совершенно неожиданно этот этап просветления. Как это солнышко после бури, после дождя, после грозы. И ты по-другому строишь отношения с Богом. Ты по-другому молишься. Ты начинаешь наконец-то испытывать гармонию и полноту мира в своем сердце, которое ты испытывал вот тогда, в момент обращения, когда ты открыл свое сердце для Иисуса Христа. И снова гармония и мир наполняют тебя. Как у Лермонтова, помните, и верится, и плачется. И так легко, легко, легко. Вот этот период измеряется одним очень важным качеством. Когда человек действительно проходит период просветления, у него всегда возрастает сострадание к окружающим людям. Вот тот человек, который проходит период очищения, вот, и выходит на уровень просветления, у него всегда появляется больше сострадания. Не только к людям, даже к живым существам. Помните, праведник печется и о жизни скота своего. И дальше человек идет, и он входит в этот момент единения, он чувствует, вот когда вот это сострадание появляется в сердце, ты чувствуешь совершенно по-другому брата, сестру, ты совершенно по-другому воспринимаешь мужа, жену, ты начинаешь совершенно по-другому чувствовать и слышать сердце своих детей или сердце своих родителей. Ты посвящаешь Богу себя еще больше, молитва твоя углубляется, и тебе кажется, что вот-вот ты уже чего-то достиг. Но очень часто этот период заканчивается темной ночью чувств. Она может быть спровоцирована какими-то внешними событиями, а может и нет. Кстати, Божьи люди очень часто попадали в такие ситуации. Если вы почитаете псалмы, вы увидите, сколько псалмов плача. Если вы прочитаете книгу пророка Иеремии, особенно плач Иеремии, 3 главу. «Я человек, испытавший горе от руки Всевышнего, и он повел меня». И помните, что Иеремия говорит: «И ввел во тьму, а не во свет». Это состояние Иеремии было спровоцировано разрушением Иерусалима, но это поставило Иеремию перед Богом. И он говорит: «Господи, когда я взывал и вопиял, ты задерживал молитву мою». Вдруг небо закрылось, и человек перестает видеть присутствие Божье в своей жизни. Он перестает чувствовать Божье присутствие, которое еще вчера было так ощутимо, Бог так был близок, а сегодня ты его в своей жизни не чувствуешь, не видишь. Есть такая книга баптистского пастора «Когда небеса молчат». У него был 16-летний сын, который был психически болен, перестал принимать лекарства и закончил жизнь самоубийством. И этот пастор пишет: «Я небо для меня закрылось. На несколько лет небо было для меня молчащим. И он описывает те свои большие переживания, которые у него были, как он потерял Божье присутствие в своей жизни. И вот в этот период, когда мы не чувствуем Бога, нам кажется, что Он оставил нас, Он учит нас еще одному очень важному состоянию, пониманию. Он хочет, чтобы мы научились доверять исключительно Его Слову. Не своим чувствам. Мы ориентированы на свои ощущения. Особенно современные люди, они живут эмоциями. Мне сегодня хочется, у меня есть побуждение, я почитал Библию. Нет побуждения, не буду читать. Есть побуждение, молиться, помолиться. Нет побуждения, ну и ладно, не помолюсь. Господь хочет научить нас жить не чувствами и не своими соображениями, а исключительным доверием Его Слову. Мне очень дороги слова в книге «Желания веков». Когда Христос оказывается в пустыне, Он не видит Божьего присутствия. Все говорит о том, что Отец Его оставил. И там есть такая фраза. «Помня о гласе с небес, Иисус покоился в любви Своего Отца». На что опирался Иисус в пустыне? На те слова, которые Он услышал 40 дней назад. Во время крещения. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Ни чувства, ни факты, ничего не говорило о том, что Отец рядом. Все говорило наоборот. На слова «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот эти слова были опорой для Иисуса в момент, в тот момент, когда Он находился в пустыне. Очень многие люди, когда оказываются вот этой темной ночи чувств в церкви, они покидают церковь. Они перестают видеть смысл поклонения, смысл богослужения, смысл своей веры, смысл тех правил христианских, которые они призваны исполнять. Они говорят, Бога-то нет, я потерял Бога. Но в этот момент мы должны знать, что происходит. Господь хочет, чтобы мы так же, как Его Сын, жили абсолютным доверием Его Слову и больше ничему. Наши чувства, наш разум – это несовершенные советчики. Они тоже искажены грехом. Есть одно, на что мы можем опираться в нашей жизни. Это Слово и больше ничего. Вот об этом состоянии я, если вы хотите, вы можете больше прочитать вот в книжке моей. Я не буду много сегодня говорить об этом. «Восхождение на Голгофу». Там во второй главе, там много есть об этом. Многие люди сегодня это переживают в церкви. Но мы должны знать, что какая бы длительная ни была эта темная ночь души. Во-первых, мы не одиноки в этом. Божьи люди проходили это. И темная ночь души закончится. Каким бы впереди ни казался безысходным и бесконечным мрак, она закончится. Те люди, которые побеждают, которые остаются с Богом в это сложное время, они выходят из темной ночи души другими. У них любовь к Богу и людям совершенно на другом уровне. Они служат людям совершенно по-другому. Они знают Бога совершенно по-другому. Они с Богом своим пуд соли съели. Поэтому Он для них тот друг, с которым они прошли через все. И через радости, и через боль. И через лишение, и через оставленность. Они знают Бога совершенно по-другому. И служат Богу совершенно по-другому. И любят Его совершенно по-другому. И характер Божий в их жизни воплощается совершенно по-другому. Все по-другому у этих людей. Поэтому не нужно бояться темной ночи чувств. Не нужно. Если вы однажды в нее попадете. Но и это еще не завершение. Будет особая группа людей, которая пройдет через особый период.
И об этом пишет дух пророчества. Это те люди, которые окажутся живыми после закрытия двери благодати. Вы можете прочитать об этом периоде в духе пророчества. Это бедственное время Иакова. И вы помните, что в этот период будут переживать эти люди. Они, как никто другой, ощутят в своей жизни весь ужас греха. Они, как никто другой, поймут, как же страшно грех разделяет человека с Богом. И вы помните тот вопрос, который будет у этих людей: спасен ли я? Они будут видеть, какая была на самом деле страшно несовершенная их жизнь. Они будут видеть, какой ужасный грех. И поэтому из их сердца будет вырываться тот же крик, который был у Иисуса Христа на Голгофе, когда он пережил это разделение с Отцом, которое это разделение произвел грех. Боже мой, для чего ты меня оставил? Вот эти люди, они как никто другой поймут Иисуса Христа. Они как никто другой будут знать чудовищный ужас греха и ту огромную цену, поймут ту огромную цену, которую заплатил Господь за спасение человека. Мы ведь сегодня живем, и мы так легко относимся к греху. Ну, подумаешь, сказал это, сделал это, там обманул, там еще чего-нибудь, там слукавил, там чего-нибудь посмотрел не то, там подумал. Вот тут нечистые мысли. Ну ладно, подумаешь. Ничего страшного. Мы не чувствуем и не понимаем, как страшен грех. Эти люди и не поймут. И вполне возможно, на протяжении нашей жизни, христианской жизни, кого-то из нас, вот Господь, проводя через все эти этапы духовного роста, готовит к той победе, которую мы переживем после закрытия двери благодати. Вполне возможно и так. Ну, вот этот вот духовный рост, к которому призывает нас Господь, и который Он производит в нашей жизни, снова же, он никогда, в принципе, невозможен исключительно в индивидуальном плане. Если ты и можешь расти духовно, если это и будет происходить с тобой по-настоящему, то это может происходить с тобой только в церкви. Вот это основная идея апостола Павла. Без церкви это невозможно. Да, в церкви мы будем страдать. Да, в церкви мы будем радоваться. Да, в церкви мы будем испытывать большее сострадание к нашим ближним. Да, в церкви мы будем иногда приходить потерянными и будем не знать вообще, где Бог в нашей жизни. Но все это происходит в церкви. Вы слушаете меня и думаете, а смогу ли я это все пройти? А вообще, возможно ли это в моей жизни? И вот сейчас мы обратимся к словам Павла. Павел это очень хорошо тоже понимает. Поэтому последние два стиха третьей главы, они посвящены той теме, которую Павел уже затрагивал ранее. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века. Аминь. Но я еще не закончил. Я хочу вам напомнить, в второй главе апостол Павел тоже говорит о Божьей силе. И помните, он говорит, мудрость заключается в том, чтобы видеть Божью силу в нашей жизни. Это та же сила, он говорит, вы веруете под действию могущественной силы Его. Не забывайте это, у вас действует Божья сила. А в третьей главе Павел говорит, вот этот Господь наш может сделать больше вот этой силой в нашей жизни, чем то, о чем мы просим
или о чем помышляем. Он знает, что духовный рост не во власти христианина. Это не то, что я сам с собой должен делать. Он говорит: послушай, как из семечка пробивается росток, а потом дерево. Вот эта сила семени, она дает возможность, силу для роста всего дерева. Так вот, сила Божья в тебе, она произведет этот духовный рост. Вот ту любовь, о которой Павел молится, сила Божья может произвести в жизни христианина. Когда мы сами это пытаемся с собой сделать, это всегда какое-то искусственное, и на самом деле получается что-то страшно фальшивое. А когда вот сила Божья начинает изменять нашу жизнь, мы просто ходим и восторгаем. Когда это делается силой Божьей, у человека, который видит, как его ведет Господь, как Господь его меняет, у него появляется только одно. Это хвала. Он говорит: Господи, ну какой же ты удивительный. Ну что же ты со мной делаешь? Как же ты чудесно ведешь меня по жизни? Как ты удивительно меняешь мое сердце, преображая мой характер по подобию характера твоего. И вот эта радость христианство, это сила христианства, это привлекательность христианства в нашем Боге, который наделяет нас своей огромной силой, и этой силой взращивает в нас нового человека. И когда вы упретесь в очередной жизненный тупик, и когда вам будет казаться, что с вами уже все кончено, и что никакие изменения в вашей жизни невозможны, и когда вы очередной раз наступите на очередные грабли, и в своей жизни и скажете, ну сколько раз можно спотыкаться на одном и том же, Павел скажет вам: послушай, да, вот то, что свойственно тебе, постоянно спотыкаться, а то, что свойственно Богу, это не прекращая своей действующей силой изменять тебя от славы в славу, чтобы однажды твой характер стал подобным характеру его. А вот теперь помолимся. Господи, каждый из нас проходит через свою борьбу. У каждого из нас есть свои трудности с самими собой, с нашими ближними. Иногда ты знаешь, Боже, как мы воюем с тобой. Как мы не соглашаемся, Боже, с тем, как ты ведешь нас по жизни. Не соглашаемся, Господи, с теми ситуациями, которые ты допускаешь в нашей жизни. Ты все знаешь, Боже. Но мы благодарны тебе за то, что ты долготерпеливый, Господи. Мы благодарны тебе, что ты с невероятным долготерпением и милостью проводишь нас по дорогам жизни. Мы благодарны тебе, Господи, что ты не отступаешься от нас. И даже тогда, когда мы бунтуем, ропщим, даже тогда, когда мы предпочитаем остаться в своем уютном полухристианском мирке, ты в этот мирок входишь, разрушаешь весь наш уют и ведешь нас дальше. Поэтому, Боже, вот сейчас мы благодарны тебе не только за добрые времена в нашей жизни. Мы благодарны тебе, Боже, за времена трудные. Мы благодарны тебе, Господи, что ты продолжал нас воспитывать и во времена добрые, и во времена трудные. Мы благодарны тебе, Господи, что ты очищаешь нас. Что ты, Господи, не успокаиваешься даже тогда, когда успокаиваемся мы. Мы благодарны тебе, Господи, за времена, когда ты по-особенному являл свое присутствие в нашей жизни. И мы просим тебя, Боже, когда ты допустишь те времена, и мы, когда мы не будем чувствовать тебя, когда нашу жизнь окутает мрак, мы просим тебя, Боже, чтобы ты сейчас приготовил нас к этому времени, чтобы, Господи, в это время мы не потерялись, а научились доверять тебе еще больше, сочувствовать другим еще глубже и любить, Господи, тебя и других еще полнее. Боже, мы благодарны тебе за силу, которую ты даешь нам. Не нашу силу, за твою силу. И мы, Господи, сейчас верим и исповедуем, что ты своей силой, правда Божия, сможешь сделать больше, чем то, о чем мы просим, и то, о чем мы помышляем. И поэтому тебе, Господи, слава во веки веков. Аминь.
Земным дорогам мы брели и не слышали голос Бога. Он в заботе своей нас хранил и берег, и готовил чудесный небесный чертог. Узкий праведный путь к небесам указал, за собой нас позвал. Через скорби земного пути за тобой я желаю идти. Слышу зов той небесной страны, где царишь вечно ты. Верой вижу я град золотой, приготовленный, Боже, тобой. Знаю, ждешь с нетерпением народ, искупленный свой. Иисусом Христом последуй в ту страну, царство мира, добра и света. Иисус свою жизнь нам с тобой подарил, узкий праведный путь к небесам проложил. Свой спасенный народ с нетерпением ждет у жемчужных ворот. Через скорби земного пути за тобой я желаю идти. Слышу зов той небесной страны, где царишь вечно ты. Верой вижу я град золотой, приготовленный, Боже, тобой. Знаю, ждешь с нетерпением народ, искупленный свой. Через скорби земного пути за тобой я желаю идти. Слышу зов той небесной страны, где царишь вечно ты. Верой вижу я град золотой, приготовленный, Боже, тобой. Знаю, ждешь с нетерпением народ, искупленный свой. Знаю, ждешь с нетерпением народ, искупленный свой.
Спасибо всем, кто пришел сегодня и был в эфире с нами. Ждем вас завтра в 19:00. Тема завтрашней встречи – делать правильный выбор.
Если у вас есть вопросы к ведущему программы или просьбы о молитвах, вы можете написать их и опустить специальный ящик, который находится в холле на первом этаже. Если вы хотите сегодня пообщаться с организаторами программы, оставайтесь на чаепитии, которое приготовлено для вас в трапезной на первом этаже.
Всего вам доброго, до завтра.